должен вам сказать, что мы вовсе не хотим завоевывать никакой космос. Мы хотим расширить Землю до его границ.
Привет, Земля! На связи студия подкастов Red Barn. И это еженедельные новости науки и космоса. Союз-2.1А вывел на орбиту грузовой корабль для полета на МКС. Стартовавшая с Байконура ракета «Союз-2.1А» вывела на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-27», который отправится на МКС. Его отделение от третьей ступени ракеты, раскрытие антенны панелей солнечных батарей пришли в штатном режиме. Это восьмой пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе четвертый с Байконура и второй с кораблем «Прогресс». Для «Союза-2.1А» данный полет стал 68-м, для кораблей семейства «Прогресс» – 180-м в истории, из них 91 – к МКС. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов проконтролировал подготовку и запуск грузового корабля. Стыковка «Прогресса МС-27» к малому исследовательскому модулю «Поиск российского сегмента МКС» ожидается 1 июня в 14:47 по московскому времени. На станции корабль ожидает экипаж 71-й длительной экспедиции. Речь идет о космонавтах Олеге Кононенко, Николае Чубе и Александре Гребенкине, а также об астронавтах НАСА Мэтью Доминике, Майкле Барате, Джанет Эпс и Трейси Дайсон. Прототипы интернет-спутников Amazon Kuiper сгорят в атмосфере. Amazon готовится к завершению миссии, в рамках которой два прототипа телекоммуникационных спутников Project Kuiper проходили тестирование в космическом пространстве. На завершающей стадии компания отработает схему утилизации аппаратов. Для этого спутники KuiperSat-1 и KuiperSat-2 будут сведены с орбиты, после чего они войдут в атмосферу Земли, где и сгорят. Прототипы интернет-спутников Kuiper-1 и Kuiper-2 были запущены в космос в октябре прошлого года. Оба аппарата доказали, что Project Kuiper может превратиться в будущем в конкурента системы Starlink компании SpaceX. В ходе тестирования специалисты Amazon проверили пригодность спутника в качестве средства предоставления услуг широкополосного доступа в интернет. Также проверялась способность аппаратов маневрировать в условиях космического пространства. Согласно имеющимся данным, ключевые цели этой миссии были достигнуты полностью. Как и спутники Starlink, аппараты Project Kuiper будут размещаться на низкой околоземной орбите. Находиться там они будут в течение нескольких лет до завершения срока эксплуатации. После этого спутники Amazon не будут превращаться в космический мусор, поскольку инженеры компании спроектировали их таким образом, чтобы аппараты можно было свести с орбиты и сжечь в атмосфере нашей планеты. Мы планируем сводить с орбиты все спутники в течение года после завершения их миссии, говорится в сообщении компании. По расчетам Amazon, процесс сведения спутников с орбиты займет несколько месяцев. Сначала на аппаратах KuiperSat-1 и KuiperSat-2 включат двигатели, чтобы постепенно снизить высоту их орбиты до 350 км. Далее аппараты постепенно войдут в атмосферу, где и будут уничтожены. Amazon также намерена обмениваться данными о положении спутников с другими компаниями, чтобы избежать столкновений в процессе сведения космических аппаратов с орбиты. Низкоорбитальная спутниковая группировка «Бюро 1440» обеспечит пассажиров самолетов и поездов интернетом на скоростях 4 и 5G. Широкополосная передача данных на базе низкоорбитальной группировки обеспечит подключение не только удаленных территорий, но и транспорта в движении. В ходе конференции «ЦИПР-2024» в Нижнем Новгороде российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» объявила о сотрудничестве для применения спутниковых технологий с компаниями РЖД и Аэрофлот. Перевозчики установят абонентские терминалы на транспортные средства, обеспечив подключение к широкому каналу передачи данных. Это позволит кратно увеличить скорость и снизить задержку передачи данных. первыми эффект от нового поколения спутниковой связи почувствуют пассажиры. На всем протяжении маршрута появится возможность пользоваться привычными приложениями и сервисами в формате, ставшем привычным с распространением наземной и мобильной связи. А сами транспортные компании смогут активнее внедрять сервисы удаленного управления, сценарии резервирования, видеосвязи на всей территории страны и за ее пределами. Съедобные микробы для выживания. В НАСА научились делать еду из воздуха. На данный момент рацион астронавтов на МКС в основном состоит из специально приготовленных и обработанных блюд. Это делается для продления их срока годности в условиях невесомости. Однако есть определенные ограничения. Так исключаются крошащиеся продукты, такие как хлеб, чтобы избежать попадания частиц в оборудование станции. Также строго ограничены соленые продукты, поскольку в космосе нарушается нормальный обмен натрия в организме, что может ускорить развитие остеопороза. Для решения проблемы недостаточного разнообразия в рационе астронавтов НАСА в 2021 году запустила конкурс Deep Space Food Challenge. Его задача – найти новые способы создания пищи в условиях ограниченных ресурсов и минимальных отходов. Одним из финалистов стала компания Solar Foods из Хельсинки. Они предложили использовать космические отходы, углекислый газ, водород и кислород для выращивания съедобного микроба, из которого можно производить белковую пасту, порошок и другие продукты. Важным аспектом также является выращивание свежей пищи прямо на борту космических кораблей. На МКС уже работает небольшой огород, где астронавты изучают, как растения ведут себя в условиях микрогравитации. Кроме того, с развитием космического туризма появляются возможности для участия частных шеф-поваров. Например, Расмус Мунк, повар ресторана «Алхимист» в Копенгагене, заключил партнерство с компанией SpaceVip, чтобы создавать уникальные космические блюда. Технологии, разработанные для космических миссий, могут найти применение и на Земле, особенно в условиях нехватки ресурсов и экстремальных климатических условий. Так что космическая кухня может принести пользу и для наших земных нужд. Ученые обнаружили льды CO2 и CO на окраине Солнечной системы. Льды из углекислого и угарного газов на окраинах Солнечной системы первой обнаружила исследовательская группа, возглавляемая планетологами Университета Центральной Флориды 24 мая. Результаты исследовательской группы, работающей под руководством Марио Насименто де Пра и Ноэми Пенилья Алонсо из Космического института Флориды, показали присутствие огромного количества древнего льда из углекислого газа CO2 и угарного газа CO на транснептуновых объектах, что позволило им предполагать наличие углекислого газа в период формирования нашей Солнечной системы. Открытие было сделано благодаря инфракрасным спектральным возможностям космического телескопа Джеймса Уэбба, данные которого были использованы в рамках программы университета по изучению состава поверхности транснептуновых объектов. Исследовательская группа Университета Центральной Флориды выполнила анализ химического состава 59 транснептуновых объектов и кентавров. Кентаврами в планетологии называют небольшие тела Солнечной системы, обращающиеся вокруг Солнца на орбитах между Юпитером и Нептуном и пересекающие орбиты одной или нескольких планет-гигантов. Из-за этого орбиты кентавров обычно нестабильны. Авторы предполагают, что большое количество льда из углекислого газа находилось в холодных внешних областях протопланетного диска, из которого сформировалась Солнечная система. Однако для того, чтобы понять происхождение льда из угарного газа, который также широко распространен на изучаемых транснептуновых объектах, необходимы дальнейшие исследования, отмечают ученые. Углекислый газ был выявлен в 56 из 59 объектах, наблюдавшихся с помощью Джеймса Уэбба, а угарный – в 28 из них, плюс 6 с сомнительными или незначительными количествами CO. При этом CO2 было много на поверхности транснептуновой популяции, независимо от динамического класса и размера объекта. Но CO присутствовал только в объектах с высоким содержанием углекислого газа. Депра, соавтор исследования, считает, что открытие этих льдов может помочь понять формирование нашей Солнечной системы и то, как небесные объекты могли мигрировать. Он пояснил: транснептуновые объекты – это реликты процесса формирования планет. Такие находки могут наложить важные ограничения на то, где эти объекты были сформированы, как они достигли области, в которой они обитают сейчас, и как их поверхности развивались с момента их образования. Поскольку они образовались на большем расстоянии от Солнца и они меньше планет, то они содержат первозданную информацию об исходном составе протопланетного диска. Депра рассказал также, какие вопросы поставило перед исследователями сделанное ими открытие. Хотя углекислый газ, вероятно, был аккрецирован из протопланетного диска, происхождение угарного газа более не определено. Последний представляет собой летучий лед даже на холодных поверхностях транснептуновых объектов. Нельзя исключать, что угарный газ был изначально аккумулирован и каким-то образом сохранился до настоящего времени. Однако данные свидетельствуют о том, что он может быть образован в результате облучения углеродосодержащих льдов. Мы лишь поверхностно коснулись того, из чего сделаны эти объекты и как они появились. Теперь нам необходимо понять взаимосвязь между этими льдами и другими соединениями, присутствующими на их поверхности, и понять взаимодействие между сценарием их формирования, динамической эволюцией, механизмами удержания летучих веществ и облучения на протяжении всей истории Солнечной системы. Заключил руководитель исследовательской группы. Вы прослушали новости науки и космоса. На связи была студия подкастов Red Barn. Подписывайтесь на нас и помните, что информационная вселенная –